The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас на волнах 107.9 FM радио Фримантл. Сегодня 10 августа 2025 года.
Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долины смертной тени, не убою зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.
Пути двух одноклассников разошлись в разные стороны. Один из них стал проповедником и должен был уже скоро перейти на отдых. Знаменитым проповедником он никогда не был, хотя воскресенье за воскресеньем с теплом и от всего сердца проповедовал Евангелие. Другой школьный друг его пошел в театр и стал знаменитым артистом. Он был из семьи верующих. То, что в юности ему приходилось слышать, он не смог совсем утерять. Хоть через свою работу почти все забыл. И когда пришел конец его карьере, друзья приготовили ему прощальный вечер с пышно накрытым столом. Его попросили, чтобы он сам пригласил своих друзей. Тогда он написал своему другу-проповеднику. Пастор же не хотел принять приглашение, так как ему не нравилось быть в обществе артистов. Но все-таки он решил пойти, потому что его школьный друг-артист был к нему добр и не забыл его пригласить. Проповедник сидел между двумя артистами, беседа была назидательной. В конце еды юбиляры попросили что-нибудь исполнить. Он согласился с условием, что проповедник, школьный друг, что-нибудь скажет. Артист выбрал 22-й псалом. Может, потому, что вспомнил о своей юности в родительском доме, кто знает. Как и всегда, он рассказал знакомые слова, после чего последовали аплодисменты. Затем, немного застенчиво, встал старый проповедник. Он достал свою часто использованную Библию и прочитал этот же псалом, только совсем просто, как он это часто делал у больных. Все затихли после последних слов. «Я пребуду в доме Господнем многие дни», стало еще тише. Тогда встал артист, протянул школьному другу руку и сказал гостям, «Знаете ли вы, какая здесь разница? Я знаю псалом, но он знает пастыря.
Мой Господь, пастырь мой, и не будет нужды ни в чем. Он покоит меня, к тихим водам ведет, направляет стези. Он покоит меня, к тихим водам ведет, направляет стези. Если я не пойду смертной тени тропой, не убоюсь я зла, ведь идешь ты со мной, жезл и посох в руке. Ведь идешь ты со мной, жезл и посох в руке. Иисус, 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 я нуждаюсь в тебе. Меня чаша будет полна, ты возложишь елей и помажешь меня, чаша будет полна. Твоя благость вовек. Чистых небес, я нуждаюсь в тебе. Дом ты мне сотворишь среди чистых небес, я нуждаюсь в тебе. Иисус, 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 я нуждаюсь в тебе. Иисус, 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 я нуждаюсь в тебе.
Друзья, все радиопередачи июля, за исключением последней, были посвящены одной теме и назывались «Наш Бог, Бог обетования, драгоценное обетование Божие и исполнение обетований». Во всех трех проповедях звучали очень важные и интересные мысли, на которых бы хотелось заострить наше с вами внимание. И хоть с небольшим опозданием, сегодняшняя передача должна была прозвучать в прошлое воскресенье. Давайте все же вместе с вами прослушаем их, эти важные места. Сразу оговорюсь, что это не займет много времени, очень коротенькие отрывочки. Итак, начнем с первой проповеди Чарльза Стэнли, которая называется «Наш Бог обетований».
Иногда люди жалуются на то, что Бог делает, или на то, чего Он не делает. Поэтому давайте попробуем понять что-то очень-очень важное. А именно, Бог дает два вида обещаний. Одно из них – безусловное обещание, а другое – условное. Безусловное обещание – это обещание, данное Богом, когда Он всегда делает обещанное без исключений. Тут никаких исключений нет. Пример такого обещания – обещание, которое Бог дал Аврааму в 12 главе книги Бытия. Это идеальный пример безусловного обещания. Я хочу, чтобы вы увидели разницу между этим и условным обещанием. Вот что говорит Бог с 1 стиха 12 главы. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Обратите внимание на обещание. «В землю, которую я укажу тебе». «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. А я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь одно. Обратите внимание, здесь одно безусловное обещание за другим. Ни разу Бог не сказал, кроме как, но, когда, где. Он просто сказал, «Вот что я сделаю». Итак, это безусловное обещание. Но давайте теперь посмотрим на условное обещание. Условное обещание – это сделанное кем-то обещание, которое обещавший готов исполнить только при определенных условиях. Если будет так, вот что я сделаю. Если ты сделаешь это, вот что сделаю я. Таких обещаний в Писании много, но давайте возьмем только одно. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, если это условное обещание». Кто-то скажет, «Я знаю, что спасен». А откуда вы знаете? Я всю жизнь был хорошим. Но Бог сказал не так. Бог сказал, что условие вашего спасения – вера в Господа Иисуса Христа, как в вашего Спасителя и Господа. Если мы исповедуем наши грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправедности. Здесь написано «если». Это условное обещание. А какие обещания делает большинство из нас? Послушайте, мы с вами имеем силу давать только условные обещания, по той простой причине, что мы не можем контролировать все. Мы не можем контролировать все наши обстоятельства, и поэтому даем условные обещания. Мы делаем их от всего сердца. Мы говорим, вот что я сделаю, можешь на меня рассчитывать, я буду там. Возможно, в большинстве случаев так и происходит, но вы могли заболеть или попасть в аварию, что-то могло случиться с вашими детьми, и вы не смогли приехать. Итак, мы делаем условные обещания. Основа нашей надежности – это наш характер и способность выполнять обещанное. То же самое применимо и к христианской жизни. Бог дает условные обещания безусловные. Мы даем только условные, потому что только Божье обещание ничто не может изменить.
Вторая проповедь называлась «Драгоценные обетования Божии».
Теперь давайте посмотрим 36-й Псалом, потому что в нем есть чудесное обетование Божье. Если бы я спросил вас, вы хотите, чтобы желания вашего сердца исполнились? Если бы я вас спросил, каковы желания вашего сердца? Кто-то скажет, ну, я хочу мужа, я хочу жену, хочу то и это. Каковы желания вашего сердца? Вот что говорит Бог. Это обещание от всемогущего Бога, у которого вся сила, и который любит вас безусловной любовью. Утешайся, восхищайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. А что значит утешаться, восхищаться Господом? Посмотрите на это место Писания. Прочтите его. Попросите Бога сказать вам, что значит утешаться, восхищаться им. Это значит просто вот что. Важнее всего прочего, важнее всего в моей жизни отношения с Богом. Я восхищаюсь служением Ему. Я восхищаюсь поклонением Ему. Я восхищаюсь даянием Ему. Я восхищаюсь тем, что живу благочестивой жизнью. Здесь говорится, утешайся, восхищайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Но послушайте внимательно, знаете вы это или нет, но в день, когда вы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, вы стали потрясающе богатым человеком. А где же все это богатство? Вот где. Оно в обетованиях Божьих. И очень скоро я покажу вам, почему я говорю, что, когда вы уверовали в Иисуса как своего Спасителя, обетования Слова Божьего стали вашими, и вы стали очень состоятельным человеком. Давайте начнем с первого доказательства того, что Божье богатство было даровано вам. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 5 главу. Сегодня мы будем читать немало мест Писания. В 5 главе послания к римлянам говорится, с чего все это начинается. Вот что говорит Павел 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, смотрите. Когда вы уверовали в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Он простил вам все ваши грехи. Он привел вас в отношения с собой, в личные отношения, для того, чтобы с этого самого момента вы, смотрите, могли называться чадом Божьим. Это ваше достояние. У вас теперь есть наследство, и вот какое. Бог — ваш Отец, Иисус Христос — ваш Спаситель, ваш брат. И вы теперь часть семьи Божьей. Вот кто вы. Вы перестали быть тем, кем вы были раньше, чадом дьявола. Теперь вы — дитя Божье. Это первое. Это очень важно. И пока это не произойдет, ничего из того, что я скажу дальше, относиться к вам не будет.
И небольшой кусочек заключения из третьей проповеди Чарльза Стэнли из цикла его проповедей «Божье обетование». Эта проповедь называется «Исполнение обетований». Давайте послушаем.
Это приводит меня к последнему пункту, а именно, иногда исполнение Божьего обещания может привести нас к необходимости отдать что-то очень ценное для нас из всего, что имел Авраам, а он был очень-очень богатым человеком. Самым главным был Исаак, его сын. Поэтому Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего». Подумайте об этом. Исаак был звеном в цепи родословной Иисуса, которая была выстроена в совершенной последовательности. И что же сделал Авраам? Он взял сына на вершину горы, связал его, возложил на алтарь и поднял нож, чтобы убить его. Интересно, что Писание приводит слова Исаака по пути наверх. «Отец, вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Помните, что сказал Авраам? «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Смотрите. Самым драгоценным из всего, что имел Авраам, был его сын. Но он был готов пожертвовать им ради послушания Богу. Поэтому позвольте мне задать вам вопрос. Что есть в вашей жизни такое, за что вы схватились, держитесь и никак не хотите отдать Богу? Смотрите внимательно. Возможно, это отношения, от которых вы не можете отказаться. Что-то, чем вы владеете и не хотите отдать. Какое-то имущество. Возможно, это мечта, цель, которую вы поставили, путь, по которому вы решили идти, и вы не готовы от него отказаться. Позвольте сказать вам следующее. Вы закончите болью, разочарованием, страданием, потому что именно к этому каждый раз приводит непослушание Богу.
Глава первая. Что имеем, не храним. Эрик ворвался в мой кабинет и плюхнулся на кресло. Как же я зол на Бога! Он вырос в примерной христианской семье, познакомился с девушкой-христианкой и женился на ней. Сейчас же он был ходячим примером терзаний. «И почему же ты злишься на Бога?» «Потому что, — ответил он, — на прошлой неделе я изменил жене». Повисла долгая пауза. Наконец я сказал. «Я могу понять, почему Бог может быть зол на тебя, но с чего тебе злиться на Бога?» Эрик пустился в объяснение, как он в течение месяцев чувствовал мощное и взаимное влечение к женщине, с которой вместе работал. Все это время он ревностно молился, чтобы Бог сохранил его от супружеской измены. «Ты просил свою жену молиться за тебя?» – спросил я. «Старался держаться подальше от этой женщины?» «Нет, мы почти каждый день обедали вместе». Я начал медленно двигать большую книгу по письменному столу. Эрик в недоумении смотрел, как книга приближалась к краю стола. Я громко взмолился: «Господи, пожалуйста, не дай книге упасть!» Молясь, я продолжал подталкивать книгу. Бог не нарушил закон земного притяжения, и книга рухнула со стола, громко стукнувшись о пол. «Как же я зол на Бога!» — сказал я Эрику. «Я же просил его не позволить книге упасть. А он так меня подвел». Решения, которые нас разрушают. До сего дня я слышу звук, падающий на пол книги. Такой яркий образ жизни Эрика, молодой, одаренный и получивший благословение в лице жены и дочурки. Его история в тот день не закончилась. Он стал преступником, расцлив собственную дочь. Уже несколько лет он в тюрьме. Раскаявшись, он все же вынужден переносить последствия того, что подталкивал свою жизнь к краю, пока закон притяжения не восторжествовал. Сколько христиан надеется, что Бог сохранит их от беды и несчастья, в то время как сами день за днем принимают крохотные, на первый взгляд незначительные, безнравственные решения, которые подталкивают к более страшным грехам. Опрос 1500 мужчин, собравшихся на конференцию, которая проводила служение хранителей обещания, показал, что половина из них смотрели порнографию на предыдущей неделе. Тиффани и Кайл тоже росли в церковной среде. Когда молодежный пастор предостерегал об опасности добрачного секса, они не воспринимали его всерьез. Фильмы, телепрограммы и музыка, которые им нравились, вращались вокруг темы секса. Однажды после вечерней встречи молодежной группы Тиффани и Кайл переспали. Это было больно, тошнотворно, совсем не похоже на то, как это изображают в фильмах. Тиффани чувствовал себя омерзительно. Кайл был безумно зол на нее, потому что она не должна была этого допустить. Тиффани начала спать с парнями в поисках того одного, который полюбит ее. Ей это так и не удалось. Парни просто пользовались ею, а потом отправлялись во свояси. Она перестала ходить в церковь и однажды обнаружила, что беременна. В клинику для абортов ее отвезла подруга. Теперь ее мучили кошмары об убитом ребенке. Тиффани могла обратиться к Христу, и он простил бы ее, но ее сердце настолько ожесточилось, что она в это уже не верила. Она пыталась покончить жизнь самоубийством. Отсела на наркотики, попала на панель, ее не раз насиловали. Недавно сделала очередной аборт. Ее глаза мертвы, как и ее надежда. А что же Кайл? Он утратил интерес к Богу. Сейчас он учится в колледже и называет себя атеистом. Спал с несколькими девушками, чувствует внутреннюю пустоту, но готов экспериментировать с чем угодно, лишь бы обрести счастье. Люсинда, христианка, решила, что ее муж недостаточно романтичен. Приличный, трудолюбивый парень, ходит в церковь. Он ничем не походил на прекрасного принца из Голливуда. Она связалась с другим мужчиной, за которого впоследствии вышла замуж. Спустя годы, причинив невыразимую боль себе и своей семье, она вернулась к Христу. «Как бы я хотела вернуть своего первого мужа», признается она. «Но теперь слишком поздно. Да, Бог простил Люсинду, и у него добрые намерения для ее жизни, но она заплатила ужасную цену». Пророк Иона, находясь внутри большой рыбы в глубинах Средиземного моря, пришел к такому выводу. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Идол – это не просто гротескная статуя с большими губами и рубином в пупке. Речь идет о том, что подменяет Бога. Идол – это то, что мы ценим выше Бога. Чтобы почтить такого ложного Бога, мы готовы на подмену. Продолжение следует.